В общем, фельетон на тему, мол, сейчас стало жить веселее, чем раньше. А я вам должен сказать, вот сейчас в России стало интереснее для меня жить, чем в Америке. Американцы, особенно иммигранты наши, они очень такие гордые, спесивые, говорят, сделай нам, мол, то-то, а мы тебя за это пригласим к себе в Америку пожить. О, они мне такое одолжение делают. Я говорю, я к вам, во-первых, не поеду, знаете почему? Потому что полтора месяца в Америке для меня скучнее провести, чем обойти один раз вокруг дома ночью. У себя в России. Да, неожиданностей больше, я вам должен сказать. Ну, правда, вот для сравнения. В Америке, наверное, многие из вас не знают, да, американцы многие не знают, что у них уже 20 лет идет денежная реформа. Меняют доллары старые на новые. 25 лет. Многие не знают. Ну, вы эту вялость можете себе представить в жизни? А сказали бы им в четверг вечером, что реформы не будет никогда до пятницы утра. И надо ночью обменять все эти деньги. И если бы они сумели обменять ночью с четверга на пятницу, вот тогда бы я сказал, это тоже гениальный народ. Нет, скучно. Я вообще хочу немножко поговорить и всерьез тоже. Мы очень унижаемся сейчас перед Западом, говорим, мол, у них, все, всячески пытаемся следовать за ними, а давайте обратимся к искусству, кстати. И вот сравним искусство. Искусство отражает жизнь людей, этим отличается человек от животного. Так вот, в Америке искусство гораздо хуже, чем во всех наших странах. Во-первых, вы никогда в Америке не увидите в домах книг. Сколько вы не будете ездить по домам, книг нет ни у кого. Там не выпускаются даже шкафы для книг. Это нерентабельно. У нас все-таки в каждой семье как закалялась сталь, там катера и яхты, синусы, косинусы. Но у нас так обширные интересы. Живопись, латвийская живопись гораздо интереснее американской. Здесь полутона какие-то, здесь море есть. Здесь есть разные цвета радуги, разные оттенки этих цветов. Есть чувство. Нет, вы этого не увидите в Америке. В Америке должна синяя птичка сидеть на фоне красного неба и оранжевой крыши. Все. Они хотят чувствовать яркость и быть веселыми в жизни. Им оттенки души не нужны совершенно. А это жизнь растений. Я был в Русском музее в Ленинграде вместе с американцами. Знаете, как они смотрят Поленова дворик московский? Они смотрят и пожимают плечами. Не могут понять. Не могут. Неаккуратный дворик для них. А где асфальтированная тропинка? Они не могут понять, что там за кустом можно нажраться, вот это, поваляться с девчонкой на тропинке. Ну, не могут, у них нельзя. На какой тропинке ты валяться с кем будешь? Как? Это не положено. Я в Венеции был с американской туристической группой. И в Венеции есть символ города, статуя Давида Микеланджело. И так как это символ города, то это копии с этой статуи различных размеров разбросаны по всей Венеции. В двориках, за углами стоят и так далее. Знаете что? Американцы потом после Венеции в автобусе всерьез всей делегации переживали и восхищались тем, какой хороший бизнесмен Микеланджело столько налепил статуй Давидов. Вот это уровень мышления американцев. Такого театра кино американское, это же самое низкопробное среди интеллигенции всего мира, считается кино в мире. Там есть хорошие фильмы, но за счет иммигрантов, приехавших в Америку, за счет этих режиссеров. Теперь вернемся, допустим, к театру. Театр одно из самых величайших искусств. Да, мюзиклы есть. Чтобы крутилось, пело, танцевало, это им нравится. Но никогда не увидите Шекспира, никогда не увидите Мольера на сцене американцы, никогда не увидите Лопе де Вега. А те сюжеты, которые вот я видел, например, последний «Мисс Сайгон» мюзикл я смотрел, я вам его сейчас перескажу, много времени не займет. Значит, я вам сразу скажу, не Чехов. Нет. Они плачут. Плакать на таком мюзикле могут только американцы, немцы и дети. Потому что они одного умственного уровня развития. Но вот сюжет. Девочка вьетнамская влюбилась в американского солдата, родила, привезла ребенка в Америку, солдат признал своего ребенка, она застрелилась. Все. Умирают, кричат наши во время атаки. Ну, мышление дворовое такое. Но, сделано великолепно, танцуется, поется, улыбается все. Вся сцена гремит, открывается крыша. Во время атаки американских вертолетов во Вьетнаме и спускается вертолет. Настоящий вертолет. Громыхает. Гром не обрывается. Все четко, и они не боятся. Представляете, у нас бы спустился. Вы бы сейчас деру дали все отсюда, правильно? Эти знают, что не упадет. Сидят. Но мы в России первыми вывели боевую технику на сцену. Во время атаки первой конной Будённого в Театре Советской Армии на сцену вывели Будённому лошадь. Да. Но у нас веселее было, ее покормили перед этим. Веселуха была такая, что ее потом кормили перед каждым спектаклем уже. Чтобы успех был у спектакля. Я думал, что скучнее жизни, чем в Америке, вообще нигде нет. Хотя сейчас я должен сказать, по Америке, зайдите в Америке, в Германии, в любой ресторан наших. Чем дороже ресторан, тем больше русских сидит. Те сидят немцы в Германии, они вообще так тихо-тихо. Наши сморкаются, орут, Катюшу поют. Там, знаете, тех ужас от этой песни охватывает. Все. Официанты в китайских, японских ресторанах уже знают, что значит водка хорошо, вкусно на халяву. Уже изучить, потому что русские поехали по всему миру с огромными деньгами, и они расценивают весь мир как развлечение для себя. Вот такое. Развлечение нормально, жить я там не могу. Я думал, что скучнее страны, чем Америка, нет. Есть Германия. Знаете, я хотел бы быть начальником Германии. Начальником, потому что это не страна, это лагерь. С усиленным питанием и бесконечным сроком. Как? Ну едешь по дороге. Вообще, если бы я был начальником Германии, я знаю, как управлять этой страной надо было бы. Развесить на заборах инструкции, что надо делать. Немцы будут делать. Да, потому что если немец не знает, что делать, он читает, что на заборе написано. Я понимаю, почему вы смеетесь. Я догадываюсь. Мол, мы тоже читаем, что на заборах написано. Да. Я понимаю. Но понимаете, разница какая? Мы не слушаемся этих надписей. А немец, если у нас прочитает, что написано, он пойдет. Да, он очень будет удивлен, когда он придет. Но он пойдет. Так надо. Я вам скажу, я был в бане в немецкой. Вот тоже. Очень показательный случай. Сижу, никого не трогаю. У меня на руке ключик от шкафчика. Шкафчик такой, аккуратненький. Знаете, ни одной щелки нет, чтобы пиджак вытащить через эту щелку. И ключик в кармашек ремешка на руку прячется. И я сижу на верхней полке. Я действительно никого не трогаю. Я кончик ремешка не заправил в петельку. Я кому-нибудь мешаю? Объясните мне. Подошел человек, трогает меня, говорит, надо заправить. Я говорю, а тебе какая разница? Вот объясни мне. Он говорит, я говорю, я. И я тоже. Вот какая тебе разница? Через 15 минут второй подошел, говорит, надо заправить. Я заправил. Потому что мне легче заправить, чем им объяснить, что им никакой разницы от этого не будет. Что это за страна, когда едешь по дороге? Аккуратно, все. Яблоки не порвешь в соседнем саду. Невозможно. Костер не разведешь на обочине. Шашлычки не пожаришь. Не разбросаешь следы веселья по полянкам этим всем. Заберут. Нельзя. Вечером не потянешь в ресторане скатерть рывком на себя. С салатом в лицо гостям. Нельзя. Нельзя зайти за кустик по малой нужде. Ничего нельзя. Тучи в Германии ходят строем. Посмотрите. Выходят из-за горизонта, и за горизонт строем. Все. У нас приезжаешь, у нас облака друг на друга, карабкаются. Жизнь какая-то. Едешь по немецкой дороге, по автобану, говорят, посмотри, деревня. Это не деревня. Это декорация. Такая оранжевая среди зеленых лесов. Там жить могут гномы и феи. Там люди жить не могут. У нас едешь, деревня, это деревня, там кикиморы, домовые живут, там веселуха какая-то творится. Но больше всего меня потрясло, знаете что? Кстати, вот тоже деталь, все размерено, все разлинеено законами, до абсолюта какого-то. Не может, скажем, в понедельник утром с похмелья немец-мужик, ну, немец вообще не мужик, он культурнее, и... не может полезть в понедельник утром к своей жене целоваться. Не положено. Только во вторник вечером. Вторник вечером поцеловать жену. Два раза. Иди сюда. Галочкой отметил. Все. Но больше всего меня потрясло, знаете что? Вот эта русская душа не приемлет. Я не знаю, многие знают об этом или нет. Я могу лишь догадываться, что немногие. Но молодой человек, когда идет с девушкой в ресторан в Германию, у меня ужас охватил, когда это узнал. Они каждый платит за себя. О, смотрите, затихли. Смотрите, шок прямо. Да, каждый за себя. Вы можете себе представить? Милая, я так тебя люблю. Эту булочку ты съела. Аня говорит, а салат ты, это ты платишь. Пойдем ко мне, пойдем. Ты рассчитайся и пойдем. Ну, как это возможно? Как, а жизнь где? Где жизнь, когда ты за нее заплатил? Причем они идут после этого. Вот он за нее заплатил. Они оба заплатили каждый за себя. И что парадоксально, они идут к ней домой, и она ему не отказывает. Да, а где жизнь, когда ты за нее заплатил? Она тебе отказала. О, правильно, девчонки хохочут и мотают. Ну это же, это интересно. Ты ее до дому проводил, она тебе говорит, у меня мама дома. Ты ж, какая мама, я 20 штук выложил на тебя. Мама дома. Она ему по физиономии, он ей окна разбил кирпичом. Его посадили, она ему передачи носит. Вышел из тюрьмы, поженились. Вот. Вот это жизнь, не зря прожитая. Нет, не может немецкая, французская женщина задать тебе в самый неподходящий момент какой-то вопрос, выбивающий тебя к чертовой матери из жизни. Знаете, только русская женщина, насмотревшаяся фильмов «Битва в пути», «Зозуля с дипломом», воспитанная комсомольскими ударными стройками, вот наши обожают. Да это только в России, возможно. Молодежь не знаю, я уже вышел из этого возраста. А вот нашего поколения раздуют ноздри. И в самый вот в этот момент... Вот в тот самый. Они говорят, зачем тебе все это? И знаете, так с придыханием, так, со страданием за весь народ, за всю женскую половину человечества, зачем тебе все это? И главное, черт узнает, что отвечать на это. Знаете, мужики, да, в тупик попадаешь всегда после этого вопроса. Я говорю, зачем? Два любимых вопроса есть у русской женщины. Первый, зачем тебе все это? Второй, что будет потом? Мы душевно живем по сравнению с западниками. Знаете, вот еще, чем наш народ отличается от всех народов мира? Вот деталь, которую я подметил, я ее горжусь. Во скольких странах мира я не был? Нигде на дорогах фарами не сигнализируют, что за поворотом милиция. Видите, вас уже охватывает чувство гордости за нас. То ли еще будет. Кстати, скучнее Германии тоже есть страна. Япония. Страна роботов. Страна учреждения. Все ходят в белых... на работу все ходят в одной одежде. В одинаковой. Белые рубашечки, черные брючки. Все. В 12 часов обеденный перерыв. Они все выходят на обеденный перерыв тогда, когда объявляют обеденный перерыв. Вы можете что-нибудь представить себе подобное? Когда они всем городом вышли на обеденный перерыв в белых рубашках, у меня было ощущение, что вьюга началась просто. Или тревога какая-то воздушная. Потому что, ну я же представить себе не мог, что на работе японец думает только о работе. Вот такая недалекость. Да, не может японец сидеть за чертежом, рисовать планец и думать... Жена не гульна, собака не кормлена, значит, у сестры аллергия на негров. Сейчас придет пожарник, надо чайник с кипятильником в штаны спрятать, значит. Не может, японец не может охватить все проблемы вокруг. Он компьютер. Японец компьютер, ему с утра вставляется программа, и он живет согласно вставленной программе. Все. Спросите его, do you speak English? Продавца какого-нибудь японского. Он не знает, что вам ответить. Во всем мире знает, yes, no, и он знает. Но он... По привычке японец ищет ответ, заложенный в мозг программе. То есть он стоит вот так вот, глаза у него дисплей напоминают в этот момент. Он говорит, do you speak English? Он хай-хай-хай-хай-хай-хай. Наш сразу говорит, пшел вон. Потому что наш живет эмоционально. Чем и отличается, кстати, человек, я вам должен сказать. Их дети по сравнению с нами недоразвиты. Недоразвиты, потому что наш ребенок взял палку в руку, говорит, это мой меч. Чук-чук-чук-чук, все. А у японского не надо палку брать, потому что там меч продается. И его фантазия не развивается. Наш залез в вонючий подвал сырой. Вот как я здесь в Риге по подвалам лазил. Это моя Барселона в вонючем подвале. А у них нет счастья вонючих подвалов у их детей. И не разыгрывается фантазия. Джипы, машинки продаются. Наш сел в подушке и говорит, бзззз, это мой джип. Подушка отпала, папа, это дверца отвалилась, как у тебя. Самое большое преступление по отношению к детям, знаете, какое в их странах западных развитых, что их конструкторы детские собираются. А развитие где? Когда тут подточил, тут подсверлил. Этой детали вообще нет, папа, укради с работы, принеси мне. Папа говорит, ты уже взрослый, самому пора начинать воровать. Он идет на улицу протирать стекла на перекрестках. Подходит, говорит, дядь, протереть тебе или сразу деньги дашь, чтобы я грязь по стеклу не размазывал? Видите, уже соображалка работает. Не может японский ребенок сесть в корыто с водой, грести ладошками и говорит, я дед Мазай, я зайцев подбираю. Нет, это невозможно. Поэтому они вырастают компьютерами, роботами немножко. Так соображать, как оказалось, бывший советский народ соображает, вообще в мире не соображает, вы это знаете. Ведь находчивость совершенно поразительная. По женщинам познается развитие общества, кстати. У меня одна женщина говорит, я старые капроновые колготки берегу, потому что я в них потом храню лук. Никогда японке на ум не придет это. А наши женщины могут гимн чулку писать вообще. Потому что одна прокладывает, чтоб не дуло окна старыми чулками. Другая там еще, одна говорит, я через старые колготки выдавливаю варенье. Потому что косточки не проскальзывают. Ну и какой француженке это на ум придет когда-нибудь? Японцы привезли нам на БАМ машины. Им сказали, не возите русским ничего. Все разберут, ничего не будет работать. Японцы придумали. У них был научно-исследовательский институт, который решил эту проблему следующим образом. А какие они все-таки недотепы. Они создали грузовики. Если что-то, хоть одну деталь вынешь, грузовик не поедет. Ага. Сейчас. Через год приехали, ничего нет, ездят. Потому что они не могут понять, как можно вытащить амортизатор и туда теннисный мячик положить, допустим. А вытащить приемник, гаечным ключом замкнуть клеммы, точно по сопротивлению, чтобы совпадало это все. А эту дырку тряпочкой промазученной. Все, они этого... В лук в старых колготках! Я говорю, зачем? Она говорит, он не задыхается. Я говорю, кто не задыхается? Лук или тот, кто будет есть этот лук, интересно? Вы вообще можете себе представить, что вы пришли к француженке, а у нее колготки с луком висят дома, да? И когда наши поехали в мир делать бизнес, они облапошили все. Могут облапошить любую страну, наши люди. Сейчас столько комбинаций интересных наши бизнесмены придумывают. Одна женщина придумала очень остроумно в Америке. Она гадала, мальчик или девочка родится у беременной женщины. Вот такой гадальный салон открыла. Приходит к ней пациентка беременная. Она говорит, у вас будет девочка. А на компьютере, вот сосредоточьтесь, она ей говорит, девочка, на компьютере на своем, напротив фамилии, ее пишет мальчик. Назвала девочка, написала мальчик. А американки не приходят на ум проверить, они же как дети. В гостинице спрашивают, вы откуда? Ваша фамилия? Ты говоришь, Иванов. Откуда? Из Камбоджи. Все, записал. У них очень легко работать, я вам должен сказать. И это уходит. Ей предсказана девочка. А рождается мальчик. Возмущенная. Пациентка приходит в этот салон, говорит, как вы смели мне? А давайте деньги. Так говорит, простите, вы что-то перепутали. Не может это быть. Как ваша фамилия так? Смотрите, девочка. То есть мальчик. То есть как и родилось. Потому что написал другой. А те, у кого сходилось, не приходили. Остроумно очень. Наши инженеры, ребята, в Нью-Йорке разгадали код телефонной станции Нью-Йорка. И теперь на машинах, в которых телефон, подъезжают к какому-то дому, говорят по 2 часа с другой стороны, счет приходит на тот дом, рядом с которым они стояли. Все знают русские, а разгадать не могут. Понять наших невозможно в этом смысле. Ну, конечно, остроумную комбинацию придумал еще один наш в Нью-Йорке. Знаете, там ведь проблема со старыми автомобилями, неизвестно, что с ними делать. Он дал объявление в газете. У кого проблема со старым автомобилем, я уничтожаю их за $100. Привозить на такой-то пустырь в воскресенье. Многие из вас ездили, безусловно, по миру и знаете эти магазины. Versace это как... Ну, как в Москве слава зайца, во всем мире Versace. И если 2 покупки за день состоятся в этом магазине, это удачный день для магазина. Причем, если американец купит что-то, скажем, 2 галстука, он ведь еще поторгуется, потребует скидку, расплатится кредитной карточкой. И уйдет с этим кишкообразным пакетом, куда ему упакуют фирменный пакет. Я к чему это говорю, чтобы дальше было понятно, что произошло. Значит, кореш покупает галстуки.
Я говорю, ты что, с ума сошел? Дурак, пойди вон за поворотом корейские галстуки по $5. Он говорит, нет, я корешам покупаю. Знаете, когда кореша в Ханты-Мансийске удят рыбу на Иртыше в галошах, они должны в галстуке Версачи непременно находиться. Да, Порше Басину ударил. Это все из той оперы. Так надо было назвать программу. Порше Басину ударил. И дальше, поскольку я на уровне шопинга могу быть переводчиком, происходит следующее. Висят, как на брусьях, спортивных галстуки. Метров по 15. Два ряда. Идет за нами продавщица. Я перевожу. Он ей говорит, вот эти 3. Эти 5. Здесь вот это. И вот последние 3 метра верхнего ряда, пожалуйста. Она не реагирует на это, хотя подобной покупки у нее никогда не было в жизни. Ну, у нее просто из Ханты-Мансийска людей не было никогда в Версаче. Она не реагирует по одной причине. Сейчас будет понятно, почему. Когда она так вешает на руки эти галстуки, он говорит мне, все, 47 галстуков, да, извините, по $200, считать умеете, значит... Она вешает на руку эти галстуки. И я тогда, когда она меня спросила, задала мне следующий вопрос, я понял, почему она не прореагировала. Вопрос гениальный. Вот разность мышления, разница в мышлении. Она меня спрашивает. Я ей говорю, все. Он говорит, все, я ей передаю, все. Она меня спрашивает, простите, что из этого господин будет брать? Ну, я-то понимаю, о чем речь идет. Тем не менее, я же должен перевести. Я, усмехаясь, ему перевожу, мол, спрашивает, что ты брать будешь? Он говорит, она что, дура, я все брать буду. Я ей перевожу, он все брать будет. Как бы описать выражение лица и глаз этой продавщицы? Я вам говорю, что вот у нее из Ханты-Мансийска не было же раньше никого. Вы видели когда-нибудь глаза краба? У него такие телескопчики такие. Вот у нее так эти телескопчики 2 сантиметра. Шлеп, так, когда, что он все брать будет. И она меня спрашивает, откуда этот господин? Какое наслаждение было ответить. Он из Ханты-Мансийск-Сити. Она меня спрашивает, это что, такая богатая страна? Меня? Для нее уже Монте-Карло и Ханты-Мансийск это где-то рядом, так сказать. И она спрашивает, а как, вот, это тоже чудный вопрос, она спрашивает, а как он будет, когда у нее краб успокоился уже, телескопы убрал. Она задает следующий логичный вполне вопрос. Как он будет расплачиваться? Имею в виду, какой визитной кредитной карточкой, поскольку не каждая кредитная карточка может обеспечить вот эту сумму. Я спрашиваю, ты как будешь расплачиваться? Какой карточкой? Он говорит, какой? У меня нет фотокарточки, вообще никакой. Я говорю, ну как? А он даже не вопрос не... Он думает, что, про натуру спрашивает, что ли? Он сам как краб стал такой. Он не понимает, что от него хотят. Он корешам галстуки, понимаю. Корешам из Сити, Ханты-Мансийск. И он говорит, деньгами буду расплачиваться. Он разродился наконец. Я говорю, кэш, наличными. Краб дает максимальную амплитуду. Они же не носят такие деньги. Американцы мне в Москве говорят, мы такое количество наличных в жизни не видели, как в Москве. Они говорят, как, у вас в телевизионных коробках деньги носят? Они говорят, это же, говорит, мы $50 боимся выйти. А у вас в России откуда столько долларов? Я говорю, а поэтому у вас в Америке нет, что они в России у нас. Это ради бога, пускай Клинтон нас ездит, учит. А мы, если скинемся все, мы вообще Америку в аренду возьмем на несколько лет. У нас Клинтон юристом работать будет за такие деньги, наличные, между прочим. И дальше у нее краб дает максимально. И она, и потому что он в этот момент, кореш, вынимает вот такую пачку $100 купюр. Прошу вас. Опять прочувствуйте следующую фразу, и вами овладеет гордость за свой народ. Эта пачка перевязана резиночкой. Американцы отродясь не видели, чтобы их доллары можно было в резиночке от бигуди упаковывать. Такого унижения Америка не видела никогда. А она так смотрит, потому что он со скоростью машинки счеты, послюнявив палец, То есть ощущение, что в Ханты-Мансийске люди с утра до вечера деньги считают. Она захотела уехать в Ханты-Мансийск после этого. Ханты-Мансийск стал городом ее мечты после этого. И отсчитав, она успела упаковать, пока он отсчитывал один галстук в пакет только. Он сказал: сдачу отдайте негру, который полы моет. Во-первых, это не принято нигде. Этот негр сгибает, а он мне спрашивает, что это дура делает? Я говорю, упаковывает. Он говорит, она что, у меня времени нет. Он говорит, пускай сложит все в пакет. Она никогда не видела галстука в Версаче, как лапша в полиэтиленовом пакете. А когда он сказал, негр, пускай сдачу получит, этот негр схватил эту лапшу Версаче и внес за нами к решам Ханты-Мансийске. Когда я смотрю, как русские ездят по всему миру, правда, знаете, я горжусь своими, как они соображают, как они с такое количество заработать сумели. Еще одного я шубу водил покупать в Чикаго, тоже чудный случай. Ну, перед этим, я еще тогда думал, что наших удивляют цены. И говорю продавцу, вынесите подороже шубу. Он вынес за 30 тысяч долларов шубу. Ну, 30 тысяч долларов. Со мной еще очередной кореш из очередного Ханты-Мансийска. Два года назад он получил, три года или четыре он получал назад 150 рублей. И ждал увеличения жилплощади на 16 квадратных сантиметров. Тут он начинает лизать эту шубу, покусал что-то, встряхнул. Где наши кореша обучились этому всему? И потом так смотрит, говорит мне, мздра звенит. Слышишь, он мне. Я говорю, что звенит? Он говорит, мздра. Ну, меня спрашивает. Я говорю, да, мздра. Мздра не мздристая. Нет. И он мне говорит, передай ему, продавцу, чтоб он мне фуфло не совал. Слово фуфло непереводимо ни на один язык мира. Но продавец по моим глазам понял, что он принес фуфло, между прочим. А тут последний раз в Германии, в магазине Шанель, да семейка такая, из очередного тоже какого-то там, у Хрюпинска покупала. И не по размеру, на дочку лет 10, Шанель, жакетик маленький. И жена говорит, а такая пухленькая стоит. Говорит, ну мал. Он говорит, да ладно, пускай в школу ходит. Знаете, у немцев шок был после этого. Дочка в школу в жакете Шанель. Это, ну, никто в мире себе такого позволить не может. Ну и, конечно, когда наш человек покупал дом в Сан-Франциско, вот это было апофеозом для меня. Я уже знал, что представляет из себя наши в мире, и, конечно, пошел переводчиком в этом деле, потому что я хотел еще раз испытать наслаждение. Наш человек такой из Евдокимовского рассказа, такой краснолицый, такой, знаете, такой, с рюкзачком. Если бы хоть один негр знал, что в рюкзачке. Но они, негры, не знают, что можно в рюкзаках деньги носить. Он... Кэш. И, значит, рядом жена с золотым ртом, такая, знаете, весь Норильск, вот здесь вот во рту у нее, с Магнитогорском вместе. И дети, двое грязных детей. Он их попутно по головам бьет, говорит, мол, чак, все дом в Сан-Франциско покупает.